Я рассказал Парашураме такую историю. Царь Джанака решил сделать большое жертвоприношение и пригласил многих мудрецов, пандитов на это жертвоприношение. И он также хотел устроить дебаты об абсолютной истине. Но в это время Варуна, владыка океана, тоже устроил большое жертвоприношение и тоже пригласил этих же мудрецов. Но Джанака этих мудрецов принял очень хорошо, и они как бы отказались от приглашения Варуны. Варуна был уязвлен этим. И тогда сын Варуны, Варуни, он пришел в собрание мудрецов. И эти мудрецы беседовали на философские темы. И он начал так посмеиваться над этим собранием мудрецов и сказал: «Джанака, твое собрание не очень хорошо. Эти мудрецы на самом деле не такие уж большие мудрецы. Твое собрание подобно собранию галок и ворон. Они галдят много, а истины не знают». И тогда эти мудрецы возмутились и сказали: «Кто ты такой, что ты такое знаешь, что пришел здесь нас укорять?» Он сказал: «Сейчас я вам докажу. Сейчас я вызываю вас на философский диспут об истине. И если вы проиграете, тот, кто проиграет, того бросит в море». Один за другим эти мудрецы выходили на диспуты, и они проигрывали ему. И каждого из них бросали в море, и Варуна как раз получал их на свое жертвоприношение. Таким образом, все мудрецы, которые пришли к Джанаке, все-таки попали к Варуне, благодаря его сыну. Но одного из этих мудрецов, которые бросили в море, из брахманов звали Кахуэла, и у него был сын Аштавакра. Он был очень умен, сведущий в шастрах. И он узнал, что его отца бросили в море, и пошел во дворец и бросил вызов Варуне, сыну Варуны, и победил его в диспуте. И поскольку он все-таки победил в диспуте его, то этих мудрецов снова забрали у Варуны, снова вернули во дворец Аштавакру. И когда эти мудрецы вернулись, то у Аштавакры появилась гордость, такое самодовольствие, он как бы так пристыдил этих мудрецов, сказал: «Что вы за мудрецы такие, если вы не могли переспорить в диспуте об абсолютной истине сына Варуны?» И сын Варуны потом сбросил свою маску, все увидели, что это божественный сын Варуны. Но уже спор был проигран. И когда Аштавакра провел такую речь, то внезапно во дворце появилась отшельница. И эта отшельница сказала, что в этом дворце только двое знают истину. Это я и Джанака, царь. Но ты, Аштавакра, еще не постиг истину. Ты знаешь, имеешь только ее умственное понимание. И она задала вопрос Аштавакре. Поскольку Аштавакра до этого беседовал, он говорил о том, что абсолют не может быть познан, поскольку познание предполагает познающего, а абсолют вне познания и познающего, вне субъекта и объекта. И когда она спросила его, она сказала: «Если ты говоришь, что абсолют не может быть познан, потому что там нет познающего, значит, ты должен допустить, что ты тоже его не познал. Но если ты скажешь, что ты его познал, то ты допускаешь познающего, значит, ты противоречишь предыдущему утверждению о том, что абсолют не может быть познан. И, в общем, по-любому ты в дураках». И как бы, когда она так сказала, этот сын мудреца Аштавакра, который одолел всех, включая сына Варуны, внезапно признал, что на самом деле у него понимание только умственное, что он недалеко продвинулся в познании абсолюта, и он не может ответить на этот вопрос. И он смиренно припадает к ее стопам, просит благословить на то, чтобы она ему рассказала, как ответить на этот вопрос. Для нас он сказал, что я не говорил преднамеренной лжи, все, что я говорил, я знал из священных писаний, но у меня самого нет опыта. Тогда отшельница была довольна его искренностью, и она ему дала наставление в присутствии всего собрания в отношении абсолютной истины.
Ребенок, многие, пребывая в невежестве об этой возвышенной истине, живут в состоянии заблуждения. Сухая полемика не поможет достижению реальности, ибо она хорошо охраняется со всех сторон. Из всех людей, сейчас собравшихся здесь, никто не переживал реальность, кроме царя и меня самой. Это не предмет для обсуждения. Даже самая блестящая логика может помочь только приблизиться к ней, но никогда не сможет помочь постигнуть ее. Хотя она, вне досягаемости логики, вкупе с острым интеллектом, все же она может быть осознана, реализована служением собственному гуру и милостью Бога. О, ты, кто сам сын мудреца, слушай меня внимательно, ибо это трудно понять, даже когда это услышано и разъяснено. Слушание этого тысячи раз будет бесполезным, если человек не проверит эти поучения посредством исследования высшей сущности с сосредоточенным умом. Так же, как царевич, пребывающий в заблуждении о том, что жемчужное ожерелье, которое по-прежнему висит на его шее, кем-то украдено, и напряженно пытающийся найти это ожерелье, не может быть убежден в противоположности одними только простыми словами, но поверит в это только тогда, когда он найдет его вокруг своей шеи, благодаря своим собственным усилиям. Также, о юнец, каким бы смышленым человек ни был, он никогда не познает свою собственную высшую сущность простым поучением других до тех пор, пока он не осознает ее сам для себя. В противном случае он никогда не сможет реализовать высшую сущность, если его ум направлен вовне. Лампа освещает все вокруг, но она не освещает себя или другой свет. Она сияет сама по себе, без других источников света. Вещи сияют в солнечном свете, без необходимости в освещении какого-либо другого вида. И хотя лучам света не требуется быть освещаемыми, разве мы говорим, что они неизвестны или что они не существуют? Следовательно, раз это так со светом и вещами, которые благодаря этому становятся доступными для познания сознательной сущностью, то разве может у тебя быть какое-то сомнение в отношении абсолютного знания, а именно высшей сущности?
Знание высшей сущности – это джняна или брахма-джняна, а незнание высшей сущности – это аджняна. Все, в общем, это, наверное, знают. Аджняна приводит к страданиям, и именно по причине аджняны мы родились людьми. Мы перерождаемся не по причине джняны, а по причине аджняны – неведения. Неведение с английского переводится как ignorance. Ignorance – это как будто игнорирование чего-то. То есть когда мы игнорируем свою внутреннюю божественную природу. Аджняна – значит, мы игнорируем свою божественную природу, не можем ее распознать. А почему мы ее игнорируем? Ну, потому что нет развлечения, у нас нет инструмента достаточного, наш ум еще недостаточно воспитан, чтобы обнаружить эту божественную природу. И чтобы обрести джняну, нам надо проделать работу определенную. То есть джняна не может быть обретена как-то так быстро, спонтанно, сразу, но она может быть обретена. Например, если кто-либо надеется, что вот он придет, и учитель даст ему джняну. Иногда это возможно, если человек подготовлен. Но чаще всего большая работа должна быть проделана. Что это за работа? Вичара. Исследование природы ума. Исследование природы ума ведет к появлению вивеки, различающей мудрости. Когда мы можем понять, что есть наша природа, а что нашей природой не является. Когда мы можем понять, что есть атмаджняна, а что есть заблуждение. В конечном счете, вичара и вивека ведут к отрешению от всего того, что брахмаджняной не является. Вайрагья. И когда возникает вот этот процесс вичара, вивека, вайрагья, исследование, развлечение и отрешение, брахмаджняна, возможно, брахмаджняна достигается. Когда достигается брахмаджняна, достигается освобождение, круг рождения и смерти разрывается, поток реинкарнации разрывается, карма больше не властна над нами, эго не властно над нами, ум не властен. Мы можем свободно существовать за пределами сансары материального мира. Мы можем жить так же, как живут Баба Гаракханат, Гуру Брахмананда, Бог Шива, Господь Дататрея, Брахма, Вишну, Нарада, семь риши и множество других святых душ. Все эти души пребывают в бесконечности. Они бесконечны в любых направлениях. Они пребывают в недвойственности. Но все души в сансаре живут в конечности и в двойственности, в субъект-объектных отношениях. И поэтому над ними властна карма. Можно сказать так, что все порядочные живые существа во Вселенной уже давно освобождены. И над ними не властен закон кармы, время, пространство и реинкарнация. И когда мы становимся садху, мы понимаем это, мы становимся преданными духовному пути, и духовный путь становится нашей судьбой.
Свет и вещи, будучи неодушевленными, не могут обладать самоосознанием. Однако их существование или проявление вне всякого сомнения. Это означает, что они самосияющие. Разве подобным образом ты не можешь провести исследование умом, обращенным внутрь, чтобы выяснить, сознательно или несознательно всеобъемлющая высшая сущность?
Итак, отшельница предложила вот этому Аштавакре, этому подростку, который возгордился тем, что он победил всех, обратить ум вовнутрь и заняться вичарой, самоисследованием. Есть много методов духовной жизни. Например, поклонение, бхакти-йога, анализ, интеллектуальный анализ джняна-йоги, созерцание, кундалини-йога, когда мы работаем с ветрами, каналами, пранами, пока они не наполнятся шумом. Шат-чакра-йога, когда мы сосредотачиваемся на чакрах до тех пор, пока чакры не откроются и татва-элемент не будет взят под контроль. Тиртха-ятра, паломничество. Сева, карма-йога, служение. Когда мы служим великим энергиям без привязанности к плодам и результатам. Не ради себя, а ради божественного. Все это методы духовной жизни. Есть другие более тонкие йоги. Например, нада-йога, сосредоточение на внутренних звуках. Джоти-йога, медитация на тонкий свет. Крия-йога – методы, когда мы тонко работаем с энергией и сознанием. Майя-рупа-йога – нидра-йога, когда мы входим в тонкое тело, в подсознание, и создаем там иллюзорное тело, и учимся осознавать себя в сновидениях. Джоти-йога – когда мы работаем с вьома-панчака, с пятью основными пространствами. Распознаем в потоке нашего ума пять пространств, таких как Гунарахита Акаша, Чита Акаша, Сурья Акаша и другие. И все эти различные йоги если их правильно практиковать, получить передачу от мастера, сосредоточиться на них в течение всей жизни, они обязательно даруют атманджняну, какой бы вы йогой искренне не занимались. Но ей надо заниматься последовательно, надо знать все ее ступени, детали, нюансы и плоды реализации. Ну и, разумеется, надо сосредоточиться на ней до получения лакши, результата. Но все эти йоги, они основываются на понимании принципа вичары. Вичара – это основополагающий принцип, который лежит в основе всех йог. До тех пор, пока мы не поймем вичару, мы всегда будем скользить по поверхности. И что такое вичара? Вичара бывает трех типов. Внешняя вичара, которая направлена на внешние объекты. Бахир-вичара. И эта вичара нас как бы не очень интересует. Она полезна в практическом смысле. Это ученые занимаются ею. Атма-вичара – исследование природы своего сознания. И брахма-вичара – исследование природы Бога, абсолюта. И вот для нас очень важны эти две вичары – атма-вичара и брахма-вичара. Атма-вичара означает, что мы исследуем природу своего «я». Брахма-вичара означает, что мы исследуем природу Бога. В конце концов, эти две природы, они соединяются. И отшельница дала наставление по атма-вичаре и по брахма-вичаре мудрецу Аштавакри. И после этого он стал одним из самых знаменитых святых мудрецов, просветленных при дворе царя Джанаки. И есть знаменитая песня, называется «Аштавакра Гита», которую как бы спел Аштавакра после своего просветления. И там есть такие слова: «Как чудесен я кланяюсь самому себе». Когда Аштавакра обнаружил свою божественную природу. Таким же образом это произошло, может быть, 20 тысяч лет назад. Эту историю еще Дататрия рассказывал Парашурами. Уже как это было, как мифология. Может быть, 30 тысяч лет назад. Но вопросы атма-вичары, брахма-вичары, они так же важны, как 20-30 тысяч лет назад. И следуя этим наставлениям, мы тоже можем так же, как Аштавакра, обрести божественную мудрость, брахма-джняну. У-у-у.